День закончился без сюрпризов. Путешественники отмахали километров 20, не встретив никого, кто хотя бы отдаленно напоминал слуг сатаны. Да и живности в здешних лесах водилось мало. Зато хватало комаров величиной с воробья, особенно у болот, и гигантских муравьев, от укусов которых, наверное, не спас бы и хороший сапог. Но пока на людях сидели диморфанты, бояться подобных извращений природы, по словам Такеды, было нечего. К вечеру они проголодались, и хотя в дубниках и ельниках попадались грибы, причем некоторые высотой до полуметра, решили не рисковать и насытились из НЗ, добрым словом помянув и лесовика Живу, и умельцев из хрона Истутуки. Отдохнули, лежа в траве на вершине взгорка, с которого открывался вид на очередное болото, ручей, вытекающий из него в густые леса, в другой стороне. Было тепло, от земли веяло покоем, и не хотелось никуда идти, о чем-то думать и беспокоиться. Нахлынула сонливость, веки потяжелели, глаза сами собой закрылись. Никита встрепенулся, сел. Показалось, кто-то окликнул его по имени. Огляделся. Никого и ничего. Вокруг дремотное спокойствие природы, не потерявшее очарования и доброты даже в этом богом забытом, израненном войнами и колдовством краю. Снова пришел из ниоткуда безголосый, беззвучный шепот, короткий, как вздох. Никита взглянул на тускло мерцающий перстень Эрцхаура, потом сунул руку за пазуху и достал Хоху. Это ее голос он услышал в пси-диапазоне. Внутри лежал знакомый цилиндрик серебристой фольги величиной в сигарету. Неровно забилось сердце. Неужели пришла информация о местонахождении Ксении? Но это было послание от Зулкифла. Как только Сухов развернул рулончик, на фольге проступили, как на жидкокристаллическом экранчике часов, цифры, слова. Посланник. Беспечность — не признак силы, как и осторожность, не признак слабости. Прикиньтесь немощными, скорее дойдете до цели. Привет наблюдателю. Зулкифл. Второй раз прочитать послание не удалось. Слова пропали, а фольга съежилась и рассыпалась серым пеплом. Но Никита и так запомнил письмо. Пожал плечами. Что он имел в виду под «прикиньтесь немощными»?
Внутреннюю силу. Подумав, предположил Такеда, ты паранорм, почти колдун, можно сказать, и фонишь в магическом диапазоне, как реактор без защиты. Излучаешь магиполе, поэтому тебя легко пеленговать. Может быть, попробуешь заэкранироваться?
Как?
Ну, я не знаю. Поставь блок, а лучше попроси диморфанта. Если они могут обеспечить защиту от внешнего пси-излучения, то почему не сделать наоборот?
Зипун! Позвал Никита мысленно своего диморфанта. «Закрой меня во всех диапазонах энергии, каких только можешь». Живой скафандр отреагировал мгновенно. Никите показалось, что его спеленали по рукам и ногам. По коже прокатилась волна огня, голову сдавило, внутри нее забились, зашептались сотни чужих голосов. Сознание помутилось, чтобы тут же восстановиться. Голоса исчезли, голова прояснилась. Диморфант не разговаривал с хозяином на его языке, да и мыслил по-своему, используя чужой ассоциативный ряд, но все же дал понять, что приказ исполнил. На миг Сухов ощутил себя вмурованным в металлическую гору, не поддающуюся никаким воздействиям ни снаружи, ни изнутри.
«Ну?» — заинтересованно поднял брови Такеда.
«Нормально», — ответил Никита, но ответ этот инженер прочитал по губам. Голоса слышно не было. «Ты чего?»
«Я тебя не слышу».
«Как не слышишь?» «А, Зипун, звук можно? А теперь?»
«Окей».
Друзья с некоторым усилием прервали отдых и потопали в распадок мимо болота к лесу. И через полчаса нарвались на засаду. Сначала послышался свист, от которого у путешественников заложило уши. Хорошо, что диморфанты уже приспособились к мировосприятию своих хозяев и, выяснив пределы их выносливости и выдержки, вовремя среагировали. Через несколько секунд свист как бы раздвоился. Первая его тональность стала уходить в ультразвук, а вторая подняла рев и понижающий вой, отчего завибрировала земля и все, что на ней росло и стояло. Инфразвук был настолько мощен, что земля не выдерживала, трескалась, а стволы сухих сосен лопались, как фарфоровые. Когда неведомая стихия достигла ураганной силы, так это сообразил, в чем дело. «Кажется, нас встречают братья Соловьи», — прокричал он на ухо Никите. «Дети Соловья разбойника! Инф и Ульт!»
«Если бы засечь, где они расположились!»
«Это просто. Видишь, рябь идет по траве и кустам. Как бы веером расходятся. Они где-то в углу веера. Свистят в одном направлении».
«Теперь я вижу».
Никита одним усилием, хотя и с видимым напряжением, вогнал себя в стресс. Голова его на мгновение оделась в сетчатый ореол голубоватого свечения, которое как бы втянулось в глаза и уши. А затем, едва уловимым броском, он послал аскеп, копье бабы-яги, в цель, находящуюся никак не меньше, чем в 200 метрах. Рев стих, как по волшебству. Послышался слабый крик, после которого прекратилась и ультразвуковая атака. Из кроны могучего дуба на взгорке что-то вывалилось белое, затрещало валежником, из кустов раздался гнусавый голос.
«Эй, Витязь, не балуй, мы сдаемся!»
Подойдя ближе, путники разглядели огромного косматого мужика с усами и всклокоченной бородой, одетого в полосатую длинную рубаху без пояса и кожаные штаны с бахромой, из которых высовывались масластые босые ноги примерно 50-го размера. Руки у мужика были также масластые, с лопатообразными ладонями, в каждой из которых уместилась бы человеческая голова. Лицо мужика стоит описать особо. Широкое, корявое, как сосновая кора, оно создавало впечатление катастрофы, постигшей этого человека в раннем детстве. Глаз на нем почти невозможно было отыскать. Были они величиной с вишню и сидели так глубоко, словно для них специально сверлили дыры. Нос был не просто уродлив, он состоял из множества бугров и походил на кап, на рост на стволе дерева, а губастый рот не могла спрятать даже густая борода, настолько он был широк.
«Ты кто?» — спросил мужик, ощерясь, показав великолепные крупные белые зубы. «По платну вижу, не рядович, а Витязи сюда не захаживают без надобности».
«Я вой», — сказал Никита коротко. «А это...»
«Меченоша», — подсказал Такеда. «А вы Ульт? Может быть, Ульр?» Сверху с дерева раздался рык и хрип. Дуб затрясся, с него посыпались мелкие ветки. Мужик задрал голову, крикнул тонким голосом.
«Слезай! Не охотник это!»
«Пуфаёфэфэфэрфиф!» Раздался мощный хрипящий бас, что переводилось как «пущай, аскеп вытащит».
«Наколол ты его, вой!» — сукоризный сказал бородатый Ульт. «Чё ж, сразу не признался. Сказал бы заветное слово, мы бы и свистеть перестали. Чай не враги себе!»
Никита повел плечом, глянул на дуб, подумал и начал взбираться по стволу вверх, услышав вопрос Такеды. «А какое заветное слово надо было сказать?»
«Будто не знаешь», — ответил Ульт. «Росич идет! Мы росичей не трогаем! Бьются они больно!»
Никита достиг развилки и обнаружил на ней второго мужика, как две капли воды, похожего на первого, разве что в 1,5 раза крупнее. Рот у него напоминал разверстую пасть бегемота. Копье Егои, пущенное рукой танцора, попало ему в рот и пригвоздило левую щеку к дубу, так что он не мог пошевельнуться, не то что разговаривать или свистеть. Никита выдернул копье, и братец Ульта мешком свалился вниз, взревев, как самолетный двигатель на форсаже. Копье слегка серебрилось, теплое и сухое, без следов крови, и Никита подумал, что это оружие также относится к разряду самонаводящихся и очень опасных, как Шихиртки и Варзуни. Спустившись с дуба, он отдал копье Такеде, глянул на братьев Соловьев. Оба, как по команде, перестали шипеть, реветь и плеваться, и уставились на танцора. Инф держался за щеку, но уже было видно, что рана его затягивается прямо на глазах. «А ну, отвечайте, почему наущению вы тут нападаете на добрых людей?» — грозно насупил брови Сухов. Братья переглянулись. Инф сплюнул, а Ульт застенчиво прошепелявил.
«Да мы сами по себе. Под тюнами не сидим. Раньше здесь Тарунь-дорога была. «Да заколодило! Никто за порубежье не ходит! Даже витязи и рассвета!»
Теперь уже переглянулись путешественники.
«Мы как раз его и разыскиваем».
«Так чего его здесь-то искать? Он в Древлянске, в Стольном Граде живет, за Огнь-рекой, далеко от порубежья».
«Порубежье?» — заинтересовался Такеда. «Между чем и чем рубеж-то?» Ульт, который был гораздо разговорчивее своего жуткого двухметрового, что по росту, что в плечах братца, озадачился.
«Так ведь известно. Меж чем? Межмировой язвой и великой Руцией».
«Что еще за мировая язва?» Ульт озадачился еще больше. Схватился за бороду, хотел что-то добавить, как вдруг перед его носом из-под земли вырвалась тяжелая черная стрела и с гудением ушла в небо. Братья замерли, побелев, как полотно, и ни слова не говоря, дружно бросились наутек в лес, затрещали кустами, исчезли.
«Видать, хорошо знакомы с этим подземным стрелком», — задумчиво проговорил Такеда, «раз так реагирует на стрелы. Может быть, он их предупредил, чтобы не болтали лишнего?»
«Эта стрела предназначалась не для них», — нахмурился Никита, поглядывая то в небо, то на дыру в земле. «Спасибо Зулкифлу за предупреждение. Если бы не он, стрелок не промахнулся бы».
«Почему?»
«Потому что мы заэкранированы изнутри, и лоцировать нас стало труднее». Никита снова глянул в небо. Такеда проследил за его взглядом и увидел в фиолетовом, с белесыми прожилками небе, плывущую кругами черную точку.
«Орел, что ли?»
Сухов не ответил, заторопился. «Айда отсюда. Предчувствие у меня нехорошее. Дойти бы до огня реки». Но дойти они не успели. Сначала их задержало странное болото, накрытое слоем тумана зелено-синего цвета. Издали оно казалось настоящим туманным морем, заполненным таинственным движением и жизнью. Берега у него были не просто топкие, но вообще полужидкие, непроходимые, хотя с виду и казались сухими, и затягивали путников, как зыбучие пески, несмотря на плащи бабы-яги. Пришлось обходить болото изрядным крюком, который вывел их прямехонько на старую, некогда покрытую крупным булыжником дорогу, идущую ниоткуда, из болота, и уходящую в никуда, в такое же болото. А по дороге двигалась навстречу необычная процессия. Десятка 3-4 старцев, одетых в холщовые серые плащи-рубища, ведомых согбенным горбатым стариком, заросшим по брови седым волосом. В руке старик держал отсвечивающий инеем посох, нащупывая им дорогу. «Сороколик соколикою», — вспомнилось Никите слово о полку Игореве. «Монахи, что ли?» «Не похоже. Монахи здешней Руси и Руции — язычники, в стае не собирались. Паломники, кающиеся. Сбор старейшин». Он отступил в сторону, собираясь пропустить процессию, и не сразу среагировал на маневр старцев, начавших обходить их с обеих сторон.
«Черная рука!» — приглушенно воскликнул Такеда,
заметив движение посоха первого странника. Тогда и Сухов сообразил, что их настиг отряд, завербованный чекистами или эсэсовцами. «Тральщики ЦРУ» — всплыл в памяти чей-то чужой термин, подсказанный вестью. Хорошо, хоть не сами ликвидаторы. Но как точно они нас вычисляют? Или просто обложили берлогу темпорала со всех сторон, так чтобы белка не проскочила? Вот мы и натыкаемся на оцепление. Друзья стали спина к спине, и Никита, надеясь на защиту демарфантов, все-таки решил попытаться обойтись без драки. Скафандры экранировали теперь и маги-поле. Поэтому со стороны заподозрить в них чужаков было трудно, тем более что и одеты они были по моде здешних мест.
«В чем дело, уважаемые?»
— тихо спросил Никита, чтобы голос Лингвера был слышнее.
«Не ошиблись часом?
Мы не холопы беглые, не иноверцы, не тати. Мирные странники. Али похожи на кого?»
Старец ведущий молча поднял посох, с острия которого сорвалась фиолетовая молния и вонзилась в грудь Сухова. Демарфант разряд этот парализующий выдержал, хотя слабое его эхо отозвалось в теле танцора болезненным передергиванием мышц. Молния послужила сигналом к атаке для остальных старцев, двигавшихся неспешно, с грацией ослабевших от голода заключенных, но неумолимо и бесстрашно. В руках у каждого оказались посохи с острыми кромками и шипами,
в умелых руках способные стать грозным оружием, но стрелять молниями они, к счастью, не могли. Путники встретили атаку как надо. Никита отбил 3 выпада с 3 сторон, используя копье Бабы-Яги в качестве палки, не решаясь применять его по прямому назначению. А Такэда выбил у одного из нападавших посох и успешно отразил им наскоки еще 3.
«Такое впечатление», — пропыхтел он, — «что это зомби, ожившие мертвецы».
Старцы остановились, не зная, как поступиться к противнику, владеющему столь изощренными способами защиты. Их предводитель снова поднял свой стреляющий посох, и на сей раз разряд был гораздо мощнее. С острия посоха сорвался целый ручей фиолетово-сиреневого огня, ударил в плечо Сухова. Часть разряда отразилась в землю, отчего трава на ней сразу пожухла и съежилась. Часть собралась в шарик, отскочивший в сторону старца с посохом, заставив его отшатнуться, но часть все же пробила защиту Демарфанта, едва не парализовав Сухова. На ногах он удержался, хотя слабость в руках и ногах прошла не сразу, но отбиваться с прежним успехом уже не мог. Надо было или убивать, или бежать, что едва ли удалось бы, пока в руках у предводителя оставался его грозный посох. Никита попытался пробиться к вожаку отряда, не обращая внимания на сыплющиеся удары, моля в душе, чтобы Демарфант выдержал. Однако стоило ему приблизиться, как старик в 3-й раз поднял посох. Никита понял, что на конце посоха затаилась его смерть, и отчаянным броском, не целясь, послал копье в серую фигуру. Посох метнул поток фиолетового розового огня с ярким белым просверком по оси. Но за мгновение до этого копье Бабы-Яги вошло точно в переносицу старца, пробив голову насквозь, вспыхнуло ядовито-зеленым светом и рассыпалось в пепел. Старец остался стоять с дырой в голове, однако рука его дрогнула, и разряд миновал того, кому предназначался, повергнув наземь несколько нападавших. Никита ждал еще одного выстрела. Голова была звонкой и пустой, и жило в ней лишь одно желание — быстрее бы это кончилось. Рука вожака, опустившаяся была, снова стала поднимать посох. «Я же говорил, зомби!» — проговорил Такэда, отчаянно сражаясь со старцами, пытаясь приблизиться к другу. И в этот момент из леса на дорогу высыпала целая стая медвежеподобных созданий, а особи 15, и молча набросились на калик с посохами. Морды, передние и нижние лапы у них были медвежьи, но туловище сверкало перламутровой чешуей. И в лапах каждый держал самый настоящий шестопер. Первый из них метнул свое оружие в старика 30 метров, выбил посох из его рук, и только тогда старец упал, словно у него кончились силы. Бой длился не больше минуты. Часть старцев бежала к болоту, часть осталась лежать на дороге, остальные, 20, вдруг начали втягиваться один в другого, словно голографические призраки, пока не соединились в одного человека. Оглядев поле боя, этот старик с огромной быстротой подбежал к поверженному предводителю, упал на него и слился с ним в одно целое. Предводитель вскочил, как живой, схватил посох, глянул на подтягивающихся к нему медведей и гигантскими скачками понесся к болоту, на ходу вбирая в себя оставшихся в живых убегающих членов отряда. Исчез в тумане. Никита и Толя стояли, отрапив, опустив руки, оглушенные случившимся, и пришли в себя от жеста одного из медведей. Чисто человеческим движением тот поднял лапу и помахал друзьям, словно приветствуя и одновременно прощаясь. Затем все медведи отвернулись от людей и с тяжеловесной грацией исчезли в лесу, как призраки. Словно их и не было. Ни топота, ни хруста, ни шороха.
«Кто это был?»
— сиплым голосом спросил Такэда.
«Человек-взвод», — ответил также сипло Никита. «Вернее, существо, способное к пространственному копированию».
«Я о медведях».
«Какая разница?» — пожал плечами Никита. «Кто бы ни был, лишь бы друг. Это порубежье, граница равновесия темных и светлых сил, которую стерегут и те, и другие. Медведи в чешуе — наши ребята. Спасибо им, прибыли вовремя. Вряд ли Демарфант выдержал бы еще один разряд посоха. Впрочем, не посоха вовсе. Где-то в памяти у меня есть запись, что это такое. Вспомню, скажу».
Сухов поднял голову. В вечереющем небе неустанно ходила кругами черная точка. Не то орел, не то гигантский ворон. Друзья умылись в ручейке неподалеку от дороги, Успели пройти с километр, пока окончательно не стемнело, и устроились на ночлег в сосняке, приказав демарфантам стеречь каждый шорох и будить хозяев при любой явной и неявной опасности. Река была как река, широкая, 200 метров, и глубокая, с медленным течением, прозрачная, почти без водорослей и пятен цветения. Ничто не говорило о причинах, позволявших дать ей название «Огонь-река». Веяло от нее прохладой и спокойствием, но аборигены не присваивали название зря, всегда привязывая их к конкретным свойствам объекта или чертам характера, если речь шла о человеке. Не могли они ошибиться и в данном случае. Приглядевшись повнимательнее к реке, Никита вдруг сделал неожиданное открытие. Вода в реке текла в обе стороны сразу. То есть точно по ее середине проходила невидимая граница, по сторонам которой течение действительно было направлено в противоположные стороны.
«По-моему, ты прав»,
— заявил Такеда, понаблюдав за гладью реки, и сел на взгорок, вытянув ноги. В поход они вышли еще на рассвете, проспав 7 часов, аки младенцы. Но к реке дошли без особых приключений, только к полудню, изрядно устав.
«Как будем переправляться?»
Никита не ответил, бросая в воду камешки и наблюдая, как они мгновенно тонут. Поразмыслив, он сорвал травинку, опустил на воду и с удивлением убедился в том, что травинка утонула так же быстро, как и камень. Та же участь постигла и сухую ветку, и кусочек древесной коры, вода не держала на себе даже пушинки.
«Вряд ли нам помогут переправиться и плащи Егойей», — хмыкнул Толя, заинтересованно следя за манипуляциями танцора. «Река не болото, да еще с такими свойствами. Может быть, это и не вода вовсе, а какая-то сверхтекучая жидкость?»
«Пахнет, как вода». Никита окунул палец в воду, глянул на Эрцхаор и лизнул палец. И вкус, как у воды, но очень холодная. Он подумал и прилег рядом с инженером.
«Знаешь, меня давно мучает вопрос», — признался тот. «Почему нас до сих пор не настигли боевики ЧК? Если проселок или кто он там, их агент, как и эти старцы, и Егою, и сотня других в зоне мировой язвы, то ЧК давно знает, где мы».
«Проселок? Не агент ЧК. Ты же знаешь, а всего лишь проекция Игвы Дуггура, причем вполне автономная, самостоятельная».
«Может, эти старцы тоже чьи-то проекции? Квази-жизнь, так сказать?»
«Тральщики ЦРУ могут быть кем угодно. Людьми, зверями, деревьями, механизмами, роботами, сгустками энергии. Нет смысла исследовать их физическую сущность».
«Хорошо, не буду. Но если просел, кто о таком нам говорили, то будь уверен. Дуггур настоящий знает, где мы, и уже продумал, как нас уничтожить. Он должен понимать, чем грозит допущение посланника к оружию».
Никита задумался, с неохотой признался.
«Может, ты и прав. Кстати, а чем был вооружен прежний посланник?»
«Он не был человеком и вообще гуманоидом, поэтому аналогию подобрать к его оружию трудно. Я не могу даже назвать его. Меч, копье, пистолет, лазер. Знаю только, что оно останавливало абсолютно все физические процессы любого объекта, которого касалось, в том числе и движение электронов в атомах».
«Разве такое возможно?»
«Много чего возможно, друг Горацио, что нам и не снилось. Как же мы все-таки переберемся на тот берег? Реку даже переплыть нельзя».
«Придется выходить из-под скорлупы».
Никита имел в виду экран демарфанта. «Хотя это риск двойного пеленга. ЦРУ по маге-всплеску могут запеленговать меня в течение минуты и даже определить наши координаты в данной местности. А кто-нибудь из ИКВ, отвечающих за контроль веера, обнаружит меня в Эйдосе».
«Тогда не рискуй.
Попробую проделать это быстро, в игольчатом контакте».
Сухов уселся на землю в позе лотоса, сосредоточился, ушел в свое глубокое подсознательное «я», согласуя биоритмы дыхания и мышления в единый поток.
Плечо со звездой Вести затокало горячей пульсацией крови. Чьи-то невидимые пальцы проникли в кожу, в кости черепа, сняли и то, и другое, освободили мозг, который заклубился вихристым, искрящимся, пульсирующим облаком, готовый взорваться от любой отвлекающей мысли.
Звезда Вести вспыхнула на плече огнистой болью. Струйкой протекла по шее, влилась в облако мозга, и тот мгновенно расширился, обнимая планету, вселенную Хрона, весь веер.
Такэда наблюдал за другом не только с любопытством, но и с изрядной долей тревоги, невольно напрягаясь сам, словно от его усилий зависел весь успех дела. Долгих четверть часа ничего не происходило. Сухов настраивал органы чувств, как музыканты оркестра инструменты. Затем на Толю повеяло свежестью и холодом. Кто-то тихонько заглянул к нему в голову, провел множеством пальчиков по нервным узлам и умчался дальше, оставив после себя ощущение сдавливающей голову невидимой шапки. Такэда пошевелился, дотрагиваясь до волос, но шапка движений не стесняла. Это было всего-навсего пси-эхо, заработавшей экстрасенсорной системы Сухова. Лицо Никиты погрубело, кожа на нем стала как бы полупрозрачной, так что обозначился тонкий рисунок вен и артерий, но и они скоро исчезли на фоне усиливающегося голубого свечения. Длинные волосы танцора заискрились сотнями мелких разрядов, встали дыбом, образовав необычную светящуюся корону. Белки глаз тоже засветились, но розовым свечением, как и ногти на руках. Вокруг сидящего неподвижно Сухова завертелся воздушный вихрь, вырвал с корнем траву, отбросил сухие листья, ветки и камешки, повалил Такэду. Вихрь этот стал видимым, сначала туманным столбом, затем снежным, а ледяное его дыхание ощущалось все дальше и дальше, заставляя Такэду отступать от пригорка с сидящим магом. Затем крутящийся, снежно-туманный столб чуть ли не километровой высоты упал на реку, словно перерубив ее снежно-ледяным лезвием, и Такэда с ужасом и суеверным восторгом увидел на глади реки двухметровой ширины ледяную дорожку от берега до берега. Опомнился он от толчка в спину. «За мной!» — будничным тоном скомандовал Никита, пробуя лед ногой, и побежал через реку. Толя послушно припустил следом, не успев ни удивиться, ни сообразить, что происходит. Он не помнил, как преодолел 200 метров по источающей ледяной холод синеватой твердой дорожки. Помнил только, что бежать было вовсе не скользко, и что ширина дорожки все время уменьшалась. Когда он взобрался на противоположный берег, от ледяной полосы оставалось всего 10 сантиметров, которые растаяли через пару секунд. От моста не осталось и следа.
«Ну ты даешь», — произнес Такэда, глядя на реку. Вернул лицу бесстрастное выражение. «Впрочем, посланник ты или погулять вышел?»
Сухов, тоже глядевший на реку с задумчиво отрешенным видом, только усмехнулся. Он уже не светился, но выглядел достаточно бодро. Не так, как после первых сеансов выхода в сферу Эйдоса. И Такэда понял, что его друг уже совсем другой человек. Да и человек ли? Паранорм. Маг.
«Сусанну, сохрани его душу», — прошептал Толя про себя.
Демарфант, отзывающийся на имя Сусанно, встрепенулся было, но речь шла не о нем. Вслух же Толя сказал.
«Веди, колдун».
Никита молча вытянул руку в сторону начинавшейся степи. От горизонта к ним скакали два всадника, приближаясь со сказочной быстротой.